Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, подал заявление об отставке. В Тюмени задержан гражданский активист из группы «Автономное действие» Андрей Кутузов. Россия остановила последний реактор по производству оружейного плутония в Красноярском крае. Временное правительство Киргизии объявило, что отстраненный от власти президент Курманбек Бакиев подал заявление об отставке. Бакиев покинул Киргизию и прибыл в Казахстан. Глава Международного информационного комитета при МИДе Казахстана Роман Василенко подтвердил эту информацию нашей радиостанции. О некоторых обстоятельствах, связанных с отъездом Курманбека Бакиева из Киргизии, Радио Свобода рассказал обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, находящийся в Бишкеке.
Президент Казахстана связывался телефонно с главой Временного правительства Киргизии, продолжая Атамбаева, и просил ее отпустить Бакиева из страны, на что командир госпожа Атамбаева сказал, что власти готовы его выпустить, но не готовы удовлетворить его требования. Взять с собой 10 человек, среди которых члены его семьи, в том числе младший брат Джаныш Бакиев, которого в Бишкеке обвиняют в отдаче приказов на расстрел демонстрации 7 апреля. В Бишкеке проходит достаточно бурный митинг, на всяком случае пикет, и раздаются требования очень жестких по наказанию тех, кто виноват в этих трагических событиях. Власть не может этого не учитывать.
Сообщил Аркадий Дубнов. Курманбек Бакиев был отстранен от власти в Киргизии в результате массовых антиправительственных выступлений 7 апреля. Оппозиция сформировала временное правительство страны во главе с Розой Атунбаевой. Против Бакиева возбуждено уголовное дело. В Челябинске в четверг прошли публичное слушание, посвященное отмене прямых выборов главы города. Местное отделение партии «Яблоко» провело пикет под окнами городской администрации. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Около 15 человек стояли с плакатами и транспарантами у здания мэрии, остальные попытались пройти на публичные слушания. Однако большинству из тех, кто был настроен против идеи отмены прямых выборов мэра, сделать это не удалось. Как только в зале были заняты все места, двери блокировали. В результате только 4 человека из присутствующих проголосовали против изменений в городской устав. Среди них был Андрей Талевлин, глава регионального отделения партии «Яблоко».
Политический процесс должен базироваться на устойчивых каких-то принципах, незыблемых. Ясные правила должны быть для всех. А у нас получается так, что в угоду каких-то сиюминутных интересов есть большой соблазн, и партия власти этим пользуется, внести изменения в закон.
Изменения в устав города вносятся по инициативе челябинских властей, связанные они с тем, что глава города Михаил Юревич утвержден на пост губернатора области. Он хочет быть уверенным в том, что пост мэра займет человек из его команды, который сможет обеспечить исполнение предвыборных обещаний Юревича, данных им избирателям год назад. Такова официальная версия. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В Тюмени задержан гражданский активист из группы «Автономное действие» Андрей Кутузов. Как сообщили Радио Свобода, его соратники Кутузова подозревают в экстремистской деятельности. По словам члена движения «Оборона» Евгения Легедина, Кутузова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму в среду на 48 часов до предъявления обвинения. Андрей Кутузов, кандидат филологических наук, преподаватель Тюменского университета, выступал в качестве организатора акций протеста против милицейского произвола в защиту заповедных территорий в поддержку обманутых дольщиков. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск Красноярского края. Это последний из трех реакторов, соглашение о закрытии которых было подписано между Россией и США в 2003 году.
Реактор переведен в ядерно-безопасное состояние, он остановлен, и дальше мы приступаем к технологии вывода из эксплуатации. Конечно, с точки зрения повышения ядерной безопасности, повысили ее на качественно новый уровень.
Сказал генеральный директор Железногорского горно-химического комбината Петр Гаврилов. О решении закрыть реактор в Железногорске заявил президент Дмитрий Медведев 13 апреля на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. Гробы перевозят на варшавский стадион Торвар, откуда их забирают близкие. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. К настоящему времени в Польшу доставлены тела 67 из 96 погибших. Ранее в Варшаву были привезены тела президента Леха Качинского и его жены Марии Качинской, последнего президента Польши в изгнании Ришарда Кочаровского и 30 членов делегации. Тем временем прокуратура Польши заявила, что говорить о причинах катастрофы преждевременно. Следствие продолжает изучать обстоятельства произошедшего. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может оказаться опасным для авиационных двигателей. Об этом сообщает наш корреспондент Наталья Голицына.
Впервые в истории британской гражданской авиации власти пошли на беспрецедентные меры и закрыли все аэропорты страны. Запрет на полеты объявлен с 12 до 18 часов по местному времени. Однако, как сообщает служба контроля авиапортов, запрет вряд ли будет снят после 18 часов. Нет уверенности в том, что ситуация изменится в ближайшее время. Только лондонский аэропорт Хитро ежедневно обслуживает около 1500 рейсов. Запрет на полеты вызван опасением, что огромное облако вулканической пыли, состоящее из частиц песка, стекла и каменных пород, может серьезно повредить авиационные двигатели. Министерство здравоохранения отмечает, что нет риска для здоровья населения, поскольку вулканическая пыль находится на большой высоте. Извержение вулкана на юге Исландии парализовало авиасообщение и в других странах Западной Европы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев в сегодняшнем интервью газете «Известия» заявил, у нас действительно должна быть современная демократия, демократия, которая отвечает в том числе и российским традициям, но не создает каких-то исключительных ценностей, которые не стыкуются с мировыми, это с одной стороны. С другой стороны, у нас должна быть современная экономическая система, эффективная, сильная, основанная на высоких технологиях. Скажу я о другом, о том, чего нам точно не нужно. Если говорить о сочетании этих двух важнейших элементов, то нам не нужно нано-демократии, это было бы пародией на настоящую демократию, нам нужно создавать современную политическую систему с учетом российских традиций. В тот же день первый заместитель руководителя президентской администрации Владислав Сурков посетил 5-й съезд молодежного движения «Наши», который проходил в Москве. Он передал собравшимся поздравления от президента Медведева и сказал: «Я думаю, что в значительной степени благодаря работе вашего движения за эти 5 лет в нашей стране сохраняется относительная политическая стабильность. Если эту борьбу хоть на минуту оставить, последствия не заставят себя ждать». В этой связи он привел пример событий, которые сейчас происходят в Киргизии, где в результате массовых выступлений протеста сменилась власть. Свои поздравления «Нашим» направил премьер-министр страны Владимир Путин. О том, как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии, об этом в день очередного съезда движения «Наши» мы беседуем с молодыми политиками. Сергеем Удальцовым, лидером движения «Моссовет», координатором движения «Левый фронт». Он у нас на прямой телефонной связи. И Ильей Яшиным, членом политсовета движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Первый вопрос Илье. Насколько органично прозвучало в один и тот же день рассуждение президента о демократии и его поздравления молодежному движению «Наши»?
Ну, я вообще не очень понимаю всех этих попыток толковать демократию. То она суверенная, теперь современная. О каких-то традициях опять мы начинаем говорить. Демократия – это очень понятный набор институтов, которые либо работают, либо не работают. Демократия – это свободные выборы. Демократия – это независимый парламент, где представлены все политические силы страны, которые получили поддержку населения. Демократия – это телевидение, где нет цензуры. Демократия – это независимая судебная система. Чего тут выдумывать-то? Традиции? И не традиции, при чем здесь традиции? Вот эти институты либо работают, либо не работают. Никаких дополнительных толкований здесь не нужно. На мой взгляд, это все от лукавого. А поздравления в адрес нашистов, на мой взгляд, выглядят, ну, не очень солидно для президента. Наши – это такое движение с, мягко говоря, не очень приличной репутацией. И вообще люди, которые себя уважают, с этим движением стараются никак не ассоциироваться. И тот факт, что Медведев, пусть устами Суркова, пусть не лично, но обращается к нашим, и тем более возлагает на них миссию, извините, по поддержанию политической стабильности в стране, в общем, говорит о том, что Медведев не брезгует такими вещами. Меня это смущает. Мне кажется, смущает это и многих сторонников Медведева из числа, скажем так, либерально настроенной части общества. Ну, это в значительной степени противоречит тому, что Медведев там зачастую говорил о том, как должна развиваться политическая система. Вот если сопоставить его высказывание о необходимости там, модернизации политической системы и вот этими реверансами в сторону нашистов, которые, очевидно, своей крайне агрессивным стилем ведения политической деятельности, крайне вульгарным стилем ведения политической деятельности, уж точно не способствует стабильности.
Вопрос Сергею Удальцову, координатору Левого фронта, он у нас на прямой телефонной связи. Как, по-вашему, противоречит ли заявление президента Медведева о том, что нам нужно создавать современную политическую систему с учетом российских традиций, и его высокая оценка движения прокремлевской молодежи?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, вот уже, наверное, два года с того момента, как Дмитрий Медведев стал президентом России, не утихают споры, является ли он самостоятельной политической фигурой, реальным первым лицом государства, реальным президентом, или он все-таки такая техническая фигура, технический президент при Владимире Путине, да, то есть и до сих пор, к сожалению, да, хотя определенные надежды были на Медведева, и они, может быть, остаются, и очень многие его заявления как бы действительно давали надежду, что все-таки он станет или становится уже, да, самостоятельной политической фигурой, которая сориентирована на реальные демократические ценности. Вот пока, к сожалению, даже вот через два года мы до сих пор пребываем, и заявления Медведева не дают нам, так сказать, четких оснований понять, все-таки самостоятельная он фигура или нет. И все его заявления, четко у меня создается ощущение, они как бы двух видов. Для западной публики, вот предположим, когда он на каких-то находится поездках, визитах зарубежных, там звучат очень такие правильные слова, демократические, все четко. Да, и когда уже работает здесь на внешнюю аудиторию, на внутреннюю аудиторию точнее, здесь звучит совсем другое зачастую. Вот здесь вот в данной ситуации мы видим явное такое раздвоение сознания, потому что нельзя одновременно говорить о современной демократии и поддерживать движение наше, которое хотя и называется демократическим антифашистским, но по сути оно является абсолютно наоборот, да, антидемократическим и, по сути дела, профашистским движением. Особенно ярко это было видно, когда они усиленно боролись с оранжевой угрозой, с оранжевой революцией. Сейчас, может быть, это чуть-чуть у них отошло на второй план, но тогда это просто были бандитские, полуфашистские, полукриминальные методы. Мы все это испытали на своей шкуре, как говорится. Поэтому, конечно, нельзя одновременно сидеть на двух стульях, и здесь, конечно, позиция президента вызывает большие сомнения.
Роберт Шлегель, депутат Государственной Думы, один из претендентов на пост нового лидера движения «Наши», высокого мнения об организации прокремлевской молодежи.
«Наши» – это одно из самых известных политических молодежных движений нашей страны, это не самое известное. Цели наших три – это сохранение суверенитета и целостности страны, это развитие гражданского общества и это модернизация. Вот, наверное, основные три ценности, которые сформулированы у нас в нашем основном документе, в манифесте. Все это время мы так или иначе двигаемся в фарватере этих целей. Ситуация у нас в стране сейчас совершенно иная. У нас большое количество молодежных организаций, в том числе и оппозиционных организаций, что не было возможно в Советском Союзе. Потом по масштабам мы все-таки значительно меньше. Членство в нашей организации совершенно не обязательно. И поэтому, наверное, сравнение нас с комсомолом некорректно. Но я могу сказать, что и в комсомоле были свои положительные моменты. Ну, это уже разное время, и мы, конечно, не комсомол.
Если
Юрий Яшин, какую роль в российской общественной жизни играет все эти 5 лет движение «Наши»?
Ну, во-первых, Роберт Шлигель немного лукавит. Я бы назвал две реальные цели. Вот он продекларировал некоторые цели этого движения. На самом деле цели две. В общем-то, никто их эти цели особо не скрывает. «Наши» — это вообще не является, на мой взгляд, движением или какой-то организацией. Это такая административная технология, административный проект, который преследует не 3, там, не 10, на самом деле 2 простые понятные цели. Первая цель — это агрессивная защита власти коррумпированных чиновников, тех людей, которые находятся в Кремле, в администрации президента, в других органах власти на протяжении последних 10 лет. Вот «Нашисты» вырабатывают технологии массовой мобилизации людей на улице для того, чтобы защищать статус-кво, для того, чтобы защищать власть вот этих вот самых коррумпированных, зажравшихся наглых чиновников. Это первая цель. Вторая цель — это агрессивные, радикальные, зачастую физические атаки на оппозиционеров. По сути, уничтожение институтов гражданского общества, по сути, работа на ликвидацию там, каких-то ростков демократии в нашей стране. Причем речь идет не только о давлении на политическую оппозицию, но о травле, которую устраивают против журналистов, о травле, которую устраивают против дипломатов. Это, по сути, такие хунвейбины лайт. Вот Роберту Шлегелю не нравится сравнение с комсомолом. На мой взгляд, оно абсолютно уместно. Но еще более уместно было бы сравнение с движением китайских хунвейбинов. Но, к счастью, «Нашистам» пока не дают права высекать профессоров на площадях перед высшими учебными заведениями. Но вот уровень той политической дискуссии, который был привнесен в российскую политику с появлением этого движения, он абсолютно хунвейбинский.
Вопрос Сергею Дальцову. Насколько корректным вам кажется сравнение движения «Наши» с Коммунистическим союзом молодежи?
Ну, на мой взгляд, все-таки это большой комплимент был бы для движения «Наши» сравнение их с комсомолом советского времени. При всех издержках, безусловно, да, монополии, конечно, на власть среди молодежи, как была у нас монополия КПСС, так была и монополия комсомола. Но все-таки, безусловно, если по содержанию разбираться, да, конечно, это было не демократично, но по содержанию те люди, которые шли в комсомол, ну, мы не берем, может быть, последние годы, да, когда уже, конечно, все это сгнило, и действительно там основной целью комсомольских функционеров стало, так сказать, тоже личное обогащение, какая-то личная карьера, не более того. Все-таки двигали гораздо более высокие цели, действительно, процветание общества, стремление к справедливости, равноправию, то есть действительно такие высокие идеалы. Сегодня, к сожалению, ну, прикрываются, может быть, функционеры наших тоже какими-то высокими словами, но на практике мы видим, что это чисто охранительная организация, которая действительно была создана для того, чтобы охранять существующие порядки. А существующие порядки, к сожалению, далеко не справедливы, далеко не идеальны, и в первую очередь существующие порядки выгодны тем коррумпированным представителям власти, тем нечистоплотным бизнесменам, которые сегодня, по сути дела, паразитируют на нашем населении, на наших природных ресурсах. Поэтому они охраняют, по сути дела, ну, можно даже сказать, преступников от власти, да, охраняют нелегитимную власть. Поэтому здесь, конечно, по содержанию они проигрывают комсомолу и, конечно, в худшую сторону. Поэтому здесь сравнивать я бы не стал ни в коей мере.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии, мы говорим с молодыми политиками Сергеем Удальцовым, координатором Левого фронта, он у нас на прямой телефонной связи, и Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», вновь наблюдает востребованность прокремлевской молодежи.
Что касается «Нашистов», то это искусственно созданная из Кремля организация, находящаяся под покровительством Кремля и спецслужб, естественно, пользующаяся всем благоволением и всеми средствами государства. Ну, это такие, как бы, ну, собаки государства, сделанные специально, чтобы остановить оппозицию в России, остановить это нежелательные тенденции. Вот одно время на них плюнуло государство, видимо, решив, что они не понадобятся. Но сейчас, в связи с обострением гражданской обороны, я бы сказал, единовластию, тандема, вот их опять собрали, дали им денег на проведение съезда, и сейчас будут опять наускивать их на нас. Вот уже на триумфальный 31 марта уже вышли, они грозились там 5000 человек, ну и несколько тысяч, да, их выпустили. Я предполагаю, что 31 мая они будут нас ожидать опять на триумфальной.
Вы нас защитили, кровь проливали за советскую власть. Теперь еще погуляйте, поматросьте. Алимент вас воздрать за это не будем. И нежелательных детей на шею повесить не обяжем.
Статья 20. Отменить право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов от лица, с которым она не состоит в браке.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии, мы говорим с молодыми политиками Сергеем Удальцовым, лидером движения «Моссовет», координатором «Левого фронта», он на прямой телефонной связи, Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», он в нашей студии. Как, по-вашему, можно согласиться с Эдуардом Лимоновым, что он вновь видит востребованность этого прокремлевского движения в российской общественной жизни?
Ну да, заметно, что в Кремле вспомнили вновь об этом движении, какие-то деньги вливают. Это я в первую очередь связываю это с ростом протестных настроений в российских регионах. Все это обусловлено кризисом. Власть понимает, что... Ну, это, в общем, объективное абсолютно явление, когда в стране нет нормального независимого телевидения, нет работающей партийной системы, когда в парламент не место для политической дискуссии. Как еще людям заявить о своих проблемах? Люди выходят на улицы. Власть вместо того, чтобы наладить вот этот вот механизм диалога, механизм коммуникации с недовольными гражданами, власть придумывает какие-то вот такие игрушки для того, чтобы отвлечь внимание, для того, чтобы продемонстрировать якобы свою широкую народную поддержку. Вот здесь наш действительно незаменимый механизм, потому что надо отдать им должное, они действительно умеют реализовывать технологии мобилизации людей на улице. Это стоит больших денег, это строит серьезных административных затрат, они, конечно, там наверняка что-то там себе забирают, но они умеют это делать, они дают какой-то результат. Поэтому, да, наши есть, наши, я думаю, будут всегда, пока существует этот режим, пока Путин и Медведев, ну, Путин в первую очередь сидит в Кремле, потому что вот такое вот мясо на улице, которое выходит в маечках с портретами президента, с портретами там премьера и готово петь за деньги хвалу национальным лидерам, так называемым, такие люди всегда будут нужны.
Вопрос Сергею Удальцову. Как вы оцениваете эффективность движения нашего, его коэффициент полезного действия, в кавычках?
Ну, вы знаете, судя по тому, что действительно, несмотря на прогнозы, были такие прогнозы, что после президентских выборов 2008 года движение наше, ну, как бы сойдет на нет постепенно, будет преобразовано, может быть, в какую-то другую организацию, что уже было, предположим, их предшественники, движение, идущее вместе, тоже несколько лет было на виду, пользовалось, так сказать, поддержкой власти, администрации президента, потом было переформатировано. Ну, так как сейчас мы действительно видим определенную опять активизацию наших, видимо, опять они пролоббировали свои интересы, добились каких-то договоренностей и финансирования, видимо, власти считают, что достаточно эффективная форма, именно которая позволяет охранять этот режим, запугивать оппозицию. Вот. Хотя, ну, это говорит о недальновидности властей, вообще об их, так сказать, извращенном понимании демократии, современного демократического политического процесса, потому что издержки, которые несет своим существованием движение наше, издержки и ущерб имиджу, репутации России, они, конечно, огромные. Просто и на месте президента того же, конечно, надо было давно это движение просто разогнать, провести расследование открытое, откуда были деньги, как это все финансировалось, расследовать все случаи полукриминальные, а порой просто криминальные нападения на представителей оппозиции, где явно прослеживается след этого движения. Тогда бы действительно, может быть, что-то на этом месте можно было власти создать какое-то действительно более демократическое движение с гораздо более какими-то четкими целями по оказанию социальной поддержки гражданам, по решению каких-то проблем, нарушенных прав и так далее. Однако этого сделано не было, что еще раз говорит о том, что, к сожалению, все заявления пока президента, они остаются лишь словами. На деле мы видим, что эти бандитские структуры пользуются поддержкой, пользуются финансированием. Конечно, ущерб для России от этого огромный, имидж ее просто неоценим.
Слушаем вопрос москвички Людмилы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в вашей среде считается газета «Новая», «Новая газета», как бы ваш помощник такой, как бы ваш такой соратник оппозиционеров, конечно, меня тоже нагоняет страх, да и на многих это сообщество наше, эта структурка. Но вы знаете, вот после этой оранжевой революции, хотя я ее не называю оранжевой революцией, я там была, и это как бы я уже говорю, такое оранжевое вече на манер вот древнего Новгорода, когда собирались люди и там радовались и смеялись, даже расходиться не хотели. А вот приезжали из Москвы, и там они громче всех орали, вот именно москвичи, вот на этом Майдане. И вы знаете, и тогда сразу после вышли номера этой «Новой газеты», и там было написано прямо сразу же где-то вот в январе-феврале 2005 года, что это оранжевая чума, и так этот Муратов, главный редактор, нагонял такого страху на общество вот русское, московское, что эту газету противно в руках было держать. И мне кажется, что опираться на эту газету, этого Муратова, абсолютно это постыдно, и мне кажется, что он даже виновен в гибели Политковской, потому что, ну, он такой какая-то фигура, чуть ли не из наших.
Вы, по-моему, какой-то фальшивый номер держали «Новой газеты», потому что я помню, тогда еще Евгений Киселев возглавлял газету «Московские новости», и все вместе они ездили учиться опытом.
Что-то, мне кажется, женщина перепутала.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, Илья и Сергей Дальцов, это Федор Петербург. Вот у меня вот какой вопрос к вам будет, Илья. Я бы хотел вот какую тему затронуть. Известно, что Медведев, я не знаю, лживая эта позиция у него или правдивая, часто говорит о необходимости модернизации страны. Но то, что вот сегодня произошло с этим съездом одиозным движения «Наши», вообще, вот возможно ли модернизация страны, опираясь на ныне существующие, в общем-то, довольно реакционные структуры без реформы государственного управления, методов управления, без реформы силовых структур, что постоянно обсуждается всюду. Вот я хочу спросить, как такое вообще возможно? Все эти разговоры про действительно закручивание гаек после страшной беды в московском метро, теракты, конечно, это страшно, но почему-то все сразу же ушло именно в сторону обсуждения дальнейшего закручивания гаек. Вот я хочу спросить, возможно ли модернизация, или это что будет модернизация ГУЛАГа какая-то очередная? Что это такое? Я хочу, чтобы вы просуждали над этим. Спасибо вам большое.
Слово Илье Яшину.
Ну, вы знаете, Медведев неплохой блогер. Он пишет довольно любопытные посты, у него интересный видеоблог. Вот как президент, на мой взгляд, он пока не очень состоялся, потому что рассуждать 2 года о модернизации, обладая колоссальными полномочиями, которые дает президенту Конституция, у нас такая абсолютно пропрезидентская Конституция, президент фактически самодержец, и вот рассуждать 2 года и не сделать вообще ничего, это надо умудриться. Вспомните все эти кампании, инициированные Медведевым там, против коррупции, кампании, инициированные Медведевым за независимость суда, не было сделано ровным счетом ничего. Теперь Медведев заговорил про экономическую модернизацию. На мой взгляд, опять же, переливание из пустого в порожнее. Я абсолютно убежден, никакой экономической модернизации невозможно без серьезной крупной политической реформы. Что должен сделать Медведев, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Несколько шагов. Первый, самый важный шаг – отправка в отставку правительства Путина. Немедленная отправка в отставку правительства Путина, которая провалила антикризисную программу, которому очень много претензий. Второй шаг – роспуск парламента, назначение, либерализация избирательного и партийного законодательства, проведение новых свободных выборов с допуском на выборы всей политической оппозиции, всех, кто действительно пользуется поддержкой, но при Путине не допускался на выборы, проведение нормальных честных выборов, формирование нормального, реально работающего парламента, в котором будут представлены действительно те силы, которые пользуются той или иной поддержкой населения, не так, как сейчас, когда в парламент назначают административными методами. На базе парламента формирование правительства народного согласия, и вот только после этого
можно говорить о какой-то там экономической модернизации, обсуждать с этим серьезно, с этим работающим парламентом экономическую модернизацию, в каком направлении ее вести. На сегодняшний день это обсуждение идет в узких кремлевских кабинетах, но, по сути, Медведев там с собой это все обсуждает. Это, конечно, компанейщина, показуха, никакого результата это не даст.
Напомню, что президент Медведев в сегодняшнем интервью газете «Известия» заявил: «У нас действительно должна быть современная демократия, демократия, которая отвечает в том числе и российским традициям, но не создает каких-то исключительных ценностей, которые не стыкуются с мировыми. Нам не нужна нанодемократия, это была бы пародия, но настоящая демократия, нам нужно создавать современную политическую систему с учетом российских традиций». О том, как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии, мы беседуем с Сергеем Удальцовым, лидером движения «Моссовет», координатором «Левого фронта», он у нас на прямой телефонной связи, Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Временное правительство Киргизии объявило, что отстраненный от власти президент Курманбек Бакиев подал заявление об отставке. Бакиев в четверг покинул Киргизию и прибыл в Казахстан. Отъезд свергнутого президента – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева. Бакиев был отстранен от власти в Киргизии в результате массовых антиправительственных выступлений 7 апреля. Из Бишкека сообщают, что на юге республики арестован бывший министр обороны Бакытбек Калыев. Новая власть обвиняет бывшего министра в том, что он отдал приказ стрелять по людям в ходе акций протеста 7 апреля. В Дагестане подорван вахтовый автобус Каспийского пограничного отряда. По предварительным данным, пострадавших нет. В Тюмени задержан гражданский активист из группы «Автономное действие», преподаватель Тюменского университета Андрей Кутузов. Как сообщили Радио Свобода, его соратники Кутузова подозревают в экстремистской деятельности. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. В Кандагаре на юге Афганистана в четверг по меньшей мере 6 человек, в том числе 3 иностранцев, стали жертвами мощного взрыва. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония. О решении отключить установку в городе Железногорск Красноярского края заявил 13 апреля российский президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Авиационное сообщение между многими странами в четверг было нарушено в результате извержения вулкана в Исландии, выбросившего в атмосферу большое количество вулканической пыли.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии, об этом в день очередного съезда движения «Наши», мы говорим с Сергеем Удальцовым, лидером движения «Моссовет», координатором «Левого фронта», он у нас на прямой телефонной связи, и Ильей Яшиным, членом полицовета движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Иван Большаков, заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко», считает прокремлевскую молодежь краткосрочным проектом.
Я не думаю, что молодежное движение «Наше» в данный момент обладает такой популярностью там определенной. Само движение «Наше» создавалось ради одной единственной цели – для профилактики тех страхов, которые были у Кремля на тот период. То есть это страхи перед оранжевой революцией. Когда, собственно, прошли выборы 2007 года парламентские, когда прошли президентские выборы, и когда до сотрудников администрации президента, собственно, дошло, что никакой оранжевой революции в России невозможно, тогда и практически активность движения «Наше» прекратила. А вообще движение «Наше» — это абсолютно имитационная структура, и она будет существовать только до тех пор, пока будут деньги в Кремле для того, чтобы его финансировать. Как только эти деньги закончатся, движение «Наше» прекратит свое существование, потому что никакой интегрирующей идеи, какой-то политической или какой-то общественной идеи, вокруг которой могли бы люди объединяться, у них просто нет. Все завязано на деньгах и обещании приблизить к власти тех людей, которые, собственно, вступают в это движение.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Да, алло, здравствуйте. Но у меня вопрос, наверное, даже больше мнения, немножко нелицеприятный. Я хотел сказать, что мне вообще не очень понимаю, зачем, почему все хотят вот схватиться за эту неопытную молодежь, да, вот и наши, ну и ваши гости тоже, да. И я вот лично подозреваю, что какой-нибудь придет лидер по Лукаве, и еще все эти движения вместе сольются перед ним, и будет такой экстаз гей-парад. А сейчас у них как бы милые бронятся, только тешатся. Вот у меня такое мнение.
Вопрос Сергея Удальцова. Согласны ли вы, что только незрелая молодежь попала в ряды движения «Наши»?
Ну, на верхнем уровне, на уровне там комиссаров какого-то аппарата, безусловно, нельзя называть их незрелой молодежью. Это довольно целеустремленные, амбициозные ребята. Вот, может быть, без четких каких-то идеологических принципов, без четкого мировоззрения, но настроенные на формирование своей карьеры, на то, чтобы быть при власти, обслуживать власть, ну и с надеждой подниматься потихонечку по карьерной лестнице. То есть такие циничные, прагматичные ребята, карьеристы, в принципе, таких во все времена было немало. Что касается участников массовых уличных акций, ну, которые, естественно, во многом участвуют в них или напрямую за деньги, да, или за возможность приехать в Москву куда-то еще, так сказать, или по разнарядке из студенческой среды набираются такие ребята. Ну, конечно, говорить о том, что они проникнуты какой-то идеей, четко понимают вообще цели, задачи движения, понимают суть модернизации или чего-либо еще, конечно, не приходится. То есть в основном это там случайные люди. Совершенно справедливо замечено, что пока есть серьезное финансирование, будет возможность проводить какие-то масштабные акции. Если его не будет, конечно, все это быстро створится и исчезнет. Так что здесь все понятно. Конечно, по своему качеству, по своему, так сказать, уровню, по идейным каким-то ценностям, я считаю, «Наши» значительно уступает любым оппозиционным организациям, которые, конечно, по масштабу гораздо меньше, потому что у них просто нет таких денег, таких ресурсов. Но по качеству материала они, конечно, «Наши» уступают, потому что там в основном или карьеристы, или просто случайные люди. Говорить о том, что это серьезная политическая сила, ну, просто-напросто не приходится. То же самое можно сказать и о «Единой России». Это как можно аналог провести с КПСС, к сожалению. Да, 19 миллионов. Где все эти миллионы? То есть там основная часть оказались, к сожалению, на последнем этапе тоже приспособленцы, карьеристы и люди без четких каких-то ценностей и ориентиров, которые переметнулись из одного лагеря в другой, а завтра они переметнутся еще куда-то. То есть это все, к сожалению, продолжение худших традиций КПСС, худших традиций комсомола, именно худших, потому что там было немного хорошего, вот, но взяты, к сожалению, худшие. Вот. И, естественно, финал у них будет, я думаю, тот же самый, и «Единая Россия», и «Наши» в итоге потерпят историческое поражение.
Константин Косякин, активист движения «Левый фронт», не ощущает политического влияния прокремлевской молодежи.
Прокремлевская организация, пока их там подпитывают, их вроде бы обещают что-то, они существуют, и хотя чтобы где-то на кого-то влияли они. Ну, единственное, помню, когда, по-моему, эстонского посольства года 2-3 назад они там были, группы, их направили туда. Ну и, кстати, вот на Триумфальной площади, вот когда мы 31 числа проводили прошлый раз, и тоже в этот раз было организовано 6 часов противовес того, что мы выходим, нам запрещают, то их туда привели для того, чтобы была заполненность, и даже мы ожидали, что, возможно, какая-то могла быть провокация, но в связи с тем, что там взрывы были, ну, может, власти воздержались от этого, и милиция такой там кордон сделала условно, что соприкосновения не было там между ихней массой и нашими людьми, которые там порядка 1000 человек туда подошло. Ну, а сам факт, что как раз вот это траурные дни были после взрывов, и они там какой-то шабаш устроили, это роковый концерт был, гремел, люди просто не понимали, что происходит. Вроде бы траур в стране после взрывов, а тут молодежь беснуется. А им все равно, у них нет ориентиров, по-моему, особых идеологических никаких.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Я считаю, что молодежь, она, конечно, должна заниматься каким-то конкретным делом. Например, это же у нас студенты, а в этом обществе «Наши», и если они не туда не вступают, многих студентов могут отчислить, или они не смогут учиться в этом учреждении. То есть фактически влиять на сам университет или институт они не могут. То есть наши не делают никаких конкретных дел. То есть не может входить в политику, в профсоюзы, менять руководство вуза, влиять на законы. То есть фактически это замена вот этой лестницы, по которой молодежь, по идее, должна включаться в политику, она заменяется вот этими концертами, поездками на Селигер и вот этими бесполезными акциями около посольства.
Вопрос Ильи Яшина. Есть ли какая-то внятная идеология у прокремлевской молодежи?
Ну, мне кажется, очень правильно поставлен вопрос о том, в том смысле, что действительно вместо того, чтобы создавать реально работающие прозрачные социальные лифты для молодых людей, чтобы их оценивали по каким-то профессиональным качествам, по профессиональным навыкам и давали возможность для карьерного роста именно исходя из этих критериев, создается такой действительно напоминающий комсомол, не в обиду Сергею будет сказано, механизм, суть которого заключается в следующем. Если хочешь делать карьеру, ты обязан демонстрировать свою лояльность. Вот ты можешь войти в этот пропуск в социальный лифт, это твоя лояльность, преданность. Ты обязан расписаться в том, что ты готов этот режим защищать при необходимости. Тогда ты получаешь доступ к ресурсам, какому-то там каким-то бонусам определенным там и так далее, получаешь возможность там завязать какие-то знакомства, связи, получаешь возможность участвовать в выборах там и так далее. Вот это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо, потому что это действительно делит общество на наших и не наших. Власть сознательно вносит этот раскол в поколение, зачастую этот раскол носит крайне эмоциональный характер, зачастую это носит просто характер физических столкновений, потому что люди молодые, зачастую максималисты, и власть зачастую просто провоцирует физические столкновения вот этой абсолютно безответственной, абсолютно бездумной политикой, которая защищает корыстные интересы тех людей, которые находятся сегодня во власти.
Ольга Мирясова, активистка Института коллективного действия, констатирует наличие госзаказа на идеологическое молодежное движение.
Есть государственный заказ на то, как должно выглядеть движение такое, идеология, финансирование. Ну и дальше, соответственно, рекрутируются молодые люди, которым, как правило, взамен предлагают развлекательные мероприятия или там повышение чувства собственной значимости. По моему наблюдению, какой-то реальной социализации, усвоения каких-то ценностей не происходит, в отличие от комсомола или пионерии. Социализация была глубже в процессе участия. И, скорее всего, с точки зрения социологии, это все-таки движение, потому что членство, оно эпизодическое, точнее, участие в событиях, в мероприятиях, оно эпизодическое. Четкого членства с регулярным участием, как правило, нет, за исключением активистов. По типу, по классификации, да, скорее движение. Но понятно, что активисты, организаторы более плотно вовлечены.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы не системная оппозиция, то есть государственного финансирования из бюджета у вас нет. Но ведь нужны же деньги и на собственное проживание, и на оппозиционную деятельность. Где вы берете финансирование?
Вопрос Сергею Дальцову.
Ну, этот вопрос всегда задается, да, так сказать, может быть, под текстом, да, что оппозиционные движения тоже финансируются, ну, здесь зачастую подразумевается, что это деньги из Запада, да, или там, может быть, чуть ли не от террористов и прочее. Ну, на самом деле, в этом и есть основная проблема и антидемократичность существующей системы, когда заведомо политические силы, чего не должно быть в нормальном демократическом обществе, заведомо политические силы провластные, тут мы говорим и о политических партиях, и о молодежных организациях, и оппозиционные поставлены в заведомо не равные условия, потому что, естественно, для провластных организаций везде зеленый свет и государственное финансирование, а самое главное, лояльность бизнеса, который, ну, зачастую просто путем административного давления подталкивается к тому, чтобы оказывать содействие тем же нашим. Далеко не секрет, почитайте интервью руководителей наших, они не скрывают, да, что мы приходим к бизнесменам, ссылаемся там на Путина, на Медведева, может быть, там какие-то письма инструктивные показывают, фотографии, я не знаю, как это происходит, и бизнес, что называется, помогает. А для оппозиции, наоборот,
всевозможные препятствия. Ну, естественно, нет никакого госфинансирования. Ну, парламентские партии мы не берем, да, им выделяется. Но здесь уже встает вопрос об их оппозиционности. То есть, по сути дела, отчасти идет покупка их лояльности. А внесистемная оппозиция не то, что не финансируется, а всяческие препоны ставятся. То есть бизнес запуган, Ходорковский сидит, все другие тоже, как бы немало есть случаев, когда людей там, так сказать, или отнимали бизнес, или, так сказать, они вынуждены были уезжать куда-то, те, кто демонстрировал минимальную какую-то оппозиционность. Поэтому, безусловно, мы все внесистемные оппозиционеры вынуждены, что называется, в основном работать на энтузиазме, на самофинансировании, то есть взносы собирать, где-то там скидываться, условно говоря. Поэтому здесь, я считаю, в этом и сила, с одной стороны, оппозиции, что там люди абсолютно не за деньги, а люди действительно какие-то идеалы, принципы и готовы во многом жертвовать. Свои деньги порой вкладывают, отрывают, может быть, там от своих нужд личных, от семьи. Это очень ценно. Вот. Но в целом это, конечно, ненормальная ситуация, потому что всегда будет неравноправие. В нормальном обществе должны быть равные права, открытость, так сказать, никаких теневых схем финансирования, никакой поддержки. Пожалуйста, хочет власть создавать движение, лояльное себе, это, в общем, нормально, мы не можем ей запретить. Но давайте пусть будут равные условия, вот чего, в принципе, нужно добиваться. Равных условий и финансирования, равных условий доступа в средства массовой информации и так далее. Тогда только можно говорить о демократии, о чем сегодня упоминал Дмитрий Медведев. Но пока, к сожалению, это только лишь слова. На практике все абсолютно по-другому. Мы абсолютно в неравных условиях, поэтому я считаю, что те, кто сегодня в оппозиции, как бы грязью не поливали, это люди во многом самоотверженные, где-то, может, даже героические, которые, отринув, так сказать, многое, так сказать, где-то ущерб своей личной жизни, там, личным интересам, работают на решение проблем общества без всяких денег. Это дорогого стоит, поэтому здесь, как бы, нападки в наш адрес, они неуместны.
Слово Илье Яшину.
Ну, Сергей Удальцов совершенно справедливо заметил про неравные условия, в которых находятся такие несистемные оппозиционные организации, настоящие оппозиционные организации и так называемые системные прокремлевские, там, псевдооппозиционные организации, которые вместе чавкают у одного кремлевского корыта, все находятся на подкормке в Кремле. Если говорить о движении «Солидарность», в руководство которого я вхожу, то оно, конечно, в разы беднее любой даже самой маленькой зарегистрированной партии. Это очень небольшие деньги, которые нам удается привлекать с помощью российского несырьевого бизнеса, зачастую довольно малого бизнеса. Это такие спонсорские проекты. Есть в России еще, к счастью, честные и смелые бизнесмены, которые помогают нам финансировать какие-то проекты, поездки по регионам. Но надо понимать, что, конечно, никогда в жизни мы не назовем, ну, по крайней мере, в нынешних условиях, никогда мы не будем не называть фамилии этих людей, компании, которые они представляют, потому что мы не желаем им зла. Естественно, как только они будут засвечены, у них начнутся проблемы, там, знаете, с госсанэпиднадзором, с пожарными. В общем, все это многие люди уже проходили, которые имели несчастье засветиться перед властью. Запрещено в современной России легальное финансирование, ну, легальное в том смысле, что открытое. Ничего незаконного, конечно, эти люди не делают, но открытое публичное финансирование системной оппозиции в современной России по факту запрещено и карается проблемами с правоохранительными органами. Если же говорить о, там, насколько я понял, вопрос слушателя заключался еще и в том, на что лично живут оппозиционеры, я могу ответить за себя, мне скрывать нечего. Я не имею одного стабильного источника доходов. Во-первых, я, ну, если не считать, конечно, стипендию не очень большую в аспирантуре Высшей школы экономики, где я учусь. Кроме того, я подрабатываю политической аналитикой, иногда преподаю. Собственно, из этого и складываются мои доходы. Я человек не богатый, ну и не нищий. В общем, как и любой активный молодой человек в Москве, я зарабатываю на жизнь. У меня пока нет семьи, в общем, на жизнь мне хватает.
Олег Козловский, координатор движения «Оборона», не считает прокремлевскую молодежь полноценным движением.
Мне кажется, что само слово «движение» здесь неприменимо, потому что движение – это все-таки когда люди сами объединяют ради достижения какой-то цели. Здесь людей объединили чиновники, господин Сурков, который инициировал этот проект, господин Якименко, который сейчас у нас в правительстве работает, они собрали под это бюджет и дальше подобрали под это людей. То есть это совершенно другой проект, который не имеет никакого отношения ни к общественным движениям, ни вообще к гражданскому обществу. Поэтому это первая и главная ошибка, когда их называют движением. А что касается их роли, ну, она полностью определяется тем, что у них сейчас большие финансовые и административные ресурсы. И как только этих ресурсов не будет, все забудут вообще, что существовала такая организация. Но, конечно, при тех ресурсах, которые у них сейчас есть, было бы странно, если бы они не были заметны.
Вопрос Сергею Дальцову. Как по-вашему, вносит ли Кремль искусственный раскол в молодежную среду, деля молодежные движения на лояльные и нелояльные?
Ну, на мой взгляд, это абсолютно неправильно и стратегически очень вредная политика. То есть, по сути дела, власть потихонечку готовит нам киргизский сценарий. Да, он, может быть, конечно, произойдет там не завтра, даже не через год, но в потенциале все это просматривается, потому что вместо того, чтобы действительно строить нормальное гражданское общество, где проблемы, споры различные решаются цивилизованно, да, в диалоге, в дискуссии, через суды, через, так сказать, средства массовой информации, да, к сожалению, мы в России видим абсолютно противоположную картину, когда такой антагонизм искусственно взращивается, да, ну, я могу сказать, так сказать, пользуясь терминологией левой марксистской, по классовому, по сути дела, принципу, да, то есть, ну, потому что лояльные власти, во многом это лояльные крупному, нечистоплотному, а во многом это криминальному бизнесу, по сути дела, это тоже во многом справедливо. Зелено потенциально готовит и усиливает раскол в обществе, когда нет легальных цивилизованных механизмов выражения протеста, отстаивания справедливости, защиты нарушенных прав. Вот мы, в частности, движение Моссовет в Москве, ну, практически каждодневно, не имея, кстати, там и тысячной доли тех ресурсов, которые имеют те же наши, мы взаимодействуем с конкретными гражданами, у которых реальные проблемы, и пытаемся им как-то помогать. Где-то более эффективно, где-то менее. Но почему-то вот за все последние годы я ни разу не сталкивался с тем, чтобы в решении той или иной проблемы им помогали представители того же движения наши. Да, там можно иногда встретить случаи, когда там помогают представители КПРФ, там Яблоко, еще кого-то. Но наших никогда, Единая Россия никогда. То есть это уже говорит о многом. Поэтому, если таких демократических механизмов нет, по сути дела, деля на наших и не наших, конечно, власть раскалывает общество неизбежно, то, к сожалению, во многих умах все больше зреет понимание того, что ни на суды, ни на средства массовой информации, ни на какие-то легальные механизмы рассчитывать не приходится, а нужно, что называется, готовить какие-то уже, так сказать, массовые радикальные акции, протесты. Там, тут многие могут уже додуматься и до, извините меня, до методов терроризма. То есть это очень опасно. Власть доиграется, это игра с огнем. И действительно, тут могут быть и киргизские события, и похлеще. Ситуация потихонечку зреет. Поэтому, может быть, кстати, не случайно, что сейчас действительно опять вспомнили про наших, потому что, ну, власти же все анализируют, ведутся опросы, я не думаю, что они там в благостном неведении пребывают. Они довольно, я думаю, трезво анализируют ситуацию и понимают, что идет очередной виток роста напряженности в обществе, роста протестных настроений, но вместо того, чтобы решать это, как бы сказать, действительно демократически, ну, видимо, рыльце у них слишком в пуху, да, они понимают, что если начинать, так сказать, эти авгиевы конюшни вычищать, то просто-напросто там полетят головы очень многих, и, может быть, их самих даже. Поэтому, конечно, они на это не идут. В итоге им опять приходится, что называется, делить общество, его раскалывать. Никогда ничем хорошим это не заканчивалось. Этому учит история и наша, и мировая. Тут без вариантов.
Вопрос Ильи Яшина. Вредит ли политическому становлению российской молодежи вот это ее оболванивание через прокремлевские организации?
Я абсолютно в этом убежден. В принципе, вот если посмотреть немножко глубже на эту проблему, может ли в России существовать государственная молодежная организация? Да, конечно, может. Может ли государство финансировать молодежные проекты? Конечно, может. Есть только одно условие. Если эти проекты финансируются из бюджета и пользуются поддержкой государственных структур, они обязаны быть вне политики. Это должны быть такие скаутские, социальные, гражданские проекты, направленные на реализацию разного рода благотворительных там, и так далее, подобных проектов. Но если это государственная структура, она не может носить политический, идеологический характер. Продолжая мысль, может ли у партии власти, у действующей группировки, которая находится у власти, существовать своя молодежная лояльная организация? Да, безусловно, может. Конечно, это ее законное право. Но если эта молодежная организация, опять же, носит политический, идеологический характер, она не может пользоваться поддержкой государственных институтов. Ее проекты не могут финансироваться из бюджета, как, например, финансируется из бюджета летний лагерь нашистов на Селигере. Это абсолютно недопустимо. Почему? Потому что это создает неравные права. Это претензия на монопольное положение. Опять же, если посмотреть на проблему с другой стороны, категорически недопустимо, когда власть стимулирует хождение строем своих молодых сторонников в майках с портретами, извините, не футболистов, не звезд шоу-бизнеса, в майках с портретами там, президента, премьер-министра. Вот это вот воспитание халуйства в молодом поколении, на мой взгляд, очень опасная и нездоровая тенденция, которая портит, с одной стороны, молодых людей и закладывает у них совершенно неверные такие, знаете, грязные стереотипы понимания политики. С другой стороны, очень сильно развращает власть. Ведь если молодые люди ходят строем в майках с портретами Путина, то вы потом к этому Путину, и рассказывают Путину о том, какой он великий национальный лидер, никогда не совершает ошибок, то вы потом к этому Путину на кривой кобыле не подъедете ни с какой критикой. Потому что если каждый день Путину говорить о том, что он великий, рано или поздно Путин поверит в то, что он великий. И никакой критики тогда не будет. Поэтому проблема, на мой взгляд, глубже, чем просто дискуссия между разными политическими организациями. Проблема о будущем, о стратегическом развитии России. Ведь те люди, которые сегодня, которым сегодня там 20-30 лет, и в будущем руководить страной. И вот та политическая культура, которую власть сегодня навязывает молодым людям с помощью таких технологий, как движение «Наше», вульгарная, грязная, абсолютно низкопробная, такая, знаете, ниже плинтуса политическая культура, вот это, на мой взгляд, главная опасность для молодого поколения России.
Вопрос Сергею Удальцову. Когда-то называли молодежь и студенчество барометрами революции. Насколько сильны сейчас оппозиционные настроения в российской молодежной среде?
Ну, несмотря на то, что, безусловно, власти целенаправленно, это можно проследить во все последние годы, стараются сделать молодежь аполитичной, или в лучшем случае создаются такие вот псевдополитические движения, обманки, как движение «Наше». Ну, на самом деле, действительно, воспитывается только такая арабская преданность, лояльность власти и ничего более. Политически, в полном смысле, эти движения, конечно, нельзя называть. Несмотря на все эти усилия, тем не менее, в молодежной среде протестные настроения достаточно сильны. В студенческой среде те процессы, которые идут сейчас, те реформы в сфере образования, вспомнить там единый госэкзамен, сейчас начались разговоры, так сказать, да, о введении платности частично среднего образования. Все это добавляет остроты. Поэтому, безусловно, если, так сказать, протестная волна будет нарастать, то на первом плане, конечно, там будут молодые люди. И сегодня, если посмотреть, если вы придете на любой протестный митинг, пусть пока они не так многочисленны, хотя вот Калининград, ряд других регионов показывают, что потенциал-то есть, вы увидите там, ну, в большей степени это уже не пенсионеры, это уже в основном молодые люди, люди среднего возраста, то есть это... Те, кому жить завтра, и они будут биться, они будут драться зубами, так сказать, да, за свое будущее. Поэтому здесь власти не стоит обольщаться, и действительно они могут доиграться до серьезных событий.
Спасибо, слово Илье Яшину.
Ну, вот самое смешное, что все эти многочисленные проблемы, связанные с движением «Нашим», мы обсуждаем с Сергеем Удальцовым. Я с большим уважением отношусь к Сергею, к тому, чем он занимается, но, по большому счету, предмета для дискуссии у нас с ним нет. Мы в этом вопросе единомышленники, и вряд ли есть нам о чем спорить. Вот посмотрите, несмотря на всю браваду, несмотря на всю гордыню, мы самые мощные, мы самые многочисленные, где эти нашисты? Почему их нет в студии? Где Якименко? Где все его комиссары? Их учат дебатам. На самом деле, это обычные трусы, которые боятся дискуссии, которые боятся выйти на открытый диалог со своими оппонентами, которые боятся услышать критику публичную в свой адрес, которые не умеют отвечать на эту критику. Вот такую политическую элиту готовит нам Владимир Путин.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в российской молодежной среде мы обсуждали с Сергеем Удальцовым, лидером движения «Моссовет», координатором «Левого фронта». Он был у нас на прямой телефонной связи. И Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», бывшим лидером молодежного «Яблоко». Он был в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.